Я всю дорогу трясся и гадил в штаны. По крайней мере, могу тебя заверить, если ты останешься здесь, в новом пути, тебе не придется проходить все заново».
«А на сколько?» — спросил он.
«На всю оставшуюся жизнь». Брюс поднял голову.
«Лично я могу уйти хоть сейчас», — пояснил Майк. «Я снова сяду на наркоту, если уйду отсюда. Слишком уж много у меня снаружи корешей. Я снова буду торчать на углу, торговать и ширяться, а потом опять сяду в тюрягу. Но уже на 20 лет. Кстати, знаешь ты, что мне 35 и что я в первый раз женюсь? Ты знаком с Лорой? С моей невестой?» Он не был уверен. «Прелестная девушка, пухленькая такая. И фигурка отменная». Он кивнул. «Она боится выйти за дверь. Кому-то приходится выходить вместе с ней. Мы собираемся в зоопарк. На следующей неделе мы ведем сынишку исполнительного директора в зоопарк Сан-Диего. И Лора до смерти боится. Боится еще больше, чем я». Молчание.
«Ты слышал, что я сказал?» — спросил Майк. «Что я боюсь идти в зоопарк».
«Угу».
«Как я помню, я в зоопарке никогда не бывал», — признался Майк. «Что там делают в зоопарке? Может, ты знаешь?»
«Смотрят в разные клетки на огражденные участки».
«А какие там животные?»
«Всякие».
«Только дикие, наверное. Обычно дикие и экзотические».
«В зоопарке Сан-Диего почти все дикие животные», — сказал Брюс.
«А есть там такие, как же их там, коалы?»
«Угу».
«Я видел по телевизору рекламу», — объяснил Майк, — «где коалы, они прыгают и похожи на плюшевых мишек».
«Старого плюшевого мишку, какой у детей», — сказал Брюс, — «сделали по образцу коалы. Тогда, еще в 20-х».
«Если это так, надо непременно съездить в Австралию и посмотреть на коал. Или они теперь редкие?»
«В Австралии их много», — сказал Брюс. «Но экспорт запрещен. И живых коал, и шкурок. Они стали почти редкими».
«Я никогда нигде не бывал», — признался Майк. «Только когда возил товар из Мексики до Ванкувера, что в Британской Колумбии. Я всегда ездил по одному и тому же маршруту, так что никогда ничего не замечал. Просто мчал на полном газу, чтобы поскорее совсем разделаться. Сейчас я вожу одну из машин фонда. Если тебе захочется, если станет совсем скверно, я покатаю тебя по округе. Я поведу машину, и мы сможем поговорить. Мне нетрудно. Эдди и другие, которых уже здесь нет, делали это для меня. Мне нетрудно».
«Спасибо».
«А теперь пойдем вздремнем. Тебя еще на утро в кухонный персонал не ставили? Расставлять столы и обслуживать?»
«Нет».
«Тогда ты поспишь столько же, сколько и я. Увидимся за завтраком. Будешь сидеть рядом со мной за столом, и я тебя с Лорой познакомлю».
«Когда вы поженитесь?»
«Через 1.5 месяца. Мы будем рады, если ты будешь на свадьбе. Она, конечно, состоится здесь, в здании, так что все смогут присутствовать».
«Спасибо», — сказал он.
Он сидел в игре, а они на него орали. Отовсюду глядели орущие лица. Он смотрел вниз.
«Знаете, кто он такой? Чмок-чувачок!»
Один голос, визгливее остальных, заставил его поднять глаза. Среди жутко орущих искаженных лиц выла юная китаянка.
«Чмок-чувачок, вот ты кто!»
«Можешь ты себя уебать! Можешь ты себя уебать!»
распевали остальные, рассевшиеся в кружок на полу. Исполнительный директор в красных клёшах и розовых шлёпанцах улыбался. Сверкающие близорукие глазки, как у призрака, качался взад и вперед, подобрав под себя длинные ноги.
«Посмотрим, как ты себя уебёшь!»
Исполнительный директор, казалось, наслаждался, когда замечал, как что-то ломается. Маленькие его глазки поблескивали и полнились радостью. Подобный чудику с театральной сцены, с какого-то древнего судилища, завернутый во флер, весь красочный, он оглядывался вокруг себя и наслаждался. А время от времени его голос, скрипучий и монотонный, присоединял свое щебетание к общему хору. Скрипучий металлический шарнир.
«Ты чмок, чувачок!»
— выла юная китаянка. Рядом с ней другая девушка хлопала себя руками и раздувала щеки, делая пых-пых.
«Вот тебе!»
— взвыла юная китаянка и крутанулась, чтобы выпятить задницу. Указывая на нее, она завопила.
«Поселю меня в зёпу, чмок-чувачок! Он хочет целоваться, так поселю меня в зёпу, чмок-чувачок!»
«Посмотрим, как ты себя уебешь!» — распевала семья. «Подрочись, чмок-чувачок!»
Он закрыл глаза, но уши все равно слышали. «Ты ублюдок!» — медленно и монотонно произнес исполнительный директор. «Ты заеба гнойная! Ты говно свинячье! Ты сопля зеленая! Ты хуй моржовый! Ты...» Дальше и дальше. Уши по-прежнему впитывали звуки, но звуки эти не смешивались. Он поднял глаза, когда во время затишья различил голос Майка. Немного раскрасневшись, Майк сидел, бесстрастно на него взирая. Шея его вспухла над слишком тугим воротничком рубашки. «Брюс», — обратился к нему Майк, — «в чем дело? Что тебя сюда привело? Что ты хочешь нам сказать? Можешь ты нам хоть что-нибудь про себя сказать?»
«Ублюдок!»
— завопил Джордж, подпрыгивая вверх-вниз, как резиновый мячик.
«Где ты был, ублюдок?»
Китаянка вскочила, визжа.
«Скажи нам, ты хуесос! Ты заполис! Ты заеба!»
«Я... глаз», — сказал он.
«Ты хуй моржовый», — проговорил исполнительный директор. «Ты жопа с ручкой! Ты залупа конская! Ты блевотина в очко! Ты отсос Петрович! Ты пиздорванец!»
Теперь он уже ничего не слышал и забыл значение слов, а под конец и сами слова. Он только чувствовал, что Майк за ним наблюдает. Наблюдает и слушает, ничего не слыша. Он ничего не знал и не помнил. Чувствовал себя слабым и ничтожным, ему хотелось уйти. Пустота внутри нарастала. И на самом деле он был немного этому рад. Был уже почти вечер. «Посмотри сюда», — сказала ему женщина. «Мы тут уродцев держим». Он испугался, когда она открыла дверь. Из-за распахнутой двери посыпался шум. Размеры комнаты его удивили. Внутри он увидел множество играющих ребятишек. Тем вечером он наблюдал, как двое стариков кормят ребятишек молоком и детским питанием. Он сидел в небольшой отдельной нише рядом с кухней. Повар по имени Рик первым делом выдал двум старикам детское питание, пока все ждали в столовой. Юная китаянка, неся поднос с тарелками в столовую, улыбнулась ему и спросила: «Любишь детей?»
«Угу», — сказал он.
«Можешь посидеть с детьми и поесть с ними?»
«Угу», — сказал он.
«Позднее, через месяц-другой, ты сможешь их кормить». Она замялась. «Когда мы будем уверены, что ты их не ударишь. У нас правило, детей никогда нельзя бить, что бы они ни делали».
«Угу», — сказал он.
В него словно вливалось жизненное тепло, пока он наблюдал, как едят дети. Он сам тоже сел к столу, и один из детишек поменьше заполз к нему на колени. Он стал кормить ребенка с ложки. «Им с ребенком, — подумал он, — одинаково тепло». Китаянка улыбнулась ему, а затем прошла с тарелками в столовую. Он долго сидел с детьми. Держал на коленях сперва одного, затем другого. Двое стариков ссорились с детьми и друг с другом, обвиняя один другого, что тот неправильно кормит. Крошки, кусочки и пятна еды заляпали пол и стол. Наконец он потрясенно понял, что детей уже покормили и что они теперь уходят в большую игровую комнату смотреть мультики по телевизору. Он неловко нагнулся, чтобы собрать просыпанную еду.
«Нет, это не твоя забота!»
Резко остановил его один из стариков.
«Это должен делать я!»
«Угу», — согласился он, поднимаясь и стукаясь головой о край стола.
Просыпанную еду он держал в руке и теперь глазел на нее с удивлением.
«Иди помоги убрать в столовой!»
Слегка заикаясь, велел ему другой старик. Один из помощников на кухне, занимавшийся мытьем посуды, заметил ему, проходя мимо.
Чтобы сидеть с детьми, тебе нужно разрешение.